Читая Библию, вы обнаружите, что Бог передает нам истины своего слова посредством иллюстраций. Вот почему значительная часть библейского повествования состоит из исторических очерков. Таковой является книга Деяний, которой описано начало церкви. В книге Деяний вы не найдете много доктринального учения, но зато эта книга очень богата уроками практического порядка. Из нее вы сможете узнать, как применять доктрины на практике. Эти истины проиллюстрированы как самой историей церкви, так и случаями из жизни отдельных ее членов. Во второй половине книги Деяний апостол Павел является главным героем, и как много полезных уроков мы можем найти здесь. Наш очередной разбор книги Деяний касается одного такого эпизода из жизни и служения апостола Павла. 22 глава книги Деяний начинается выступлением апостола Павла перед огромной аудиторией. В 21 главе мы читали, что это множество народа учинило бунт против апостола Павла. «Смерть ему!» – кричали они в один голос. И если бы не вмешались римские воины, по всей вероятности, разоренная толпа растерзала бы апостола Павла. Однако, что послужило причиной бунта? Что так сильно возбудило этих людей, что они готовы были убить апостола Павла? Когда Павел прибыл в Иерусалим, он был тепло принят старшими братьями Иерусалимской церкви. К этому времени в Иерусалимской церкви были десятки тысяч членов, и все они по своему происхождению были иудеями. Среди них было немалое число иудеев, которые хотя и обратились в христианство, но продолжали исполнять закон Моисеев, обряды и постановления закона. Эти иудеи были убеждены, что истинным христианином может быть только тот, кто исполняет закон Моисеев. А это значило, что если язычник хотел стать христианином и хотел присоединиться к церкви, он должен был начать исполнять закон. Правда, не все иудеи имели такие убеждения. В основном на этом настаивали иудеи, уверовавшие из фарисейской ереси, что, мол, язычники должны были соблюдать обрезание, закон Моисеева и его обряды. Правда, их предложение не было принято первым церковным собором. Было принято постановление Якова и апостолов. Оно гласило следующее. «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас, то есть на обратившихся ко Христу из язычников, никакого бремени более кроме сего необходимого воздержаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего сами не хотите». Иначе говоря, от язычников не требовалось исполнение закона и обрядов иудеев. Однако видно, что со временем Иерусалимская церковь все больше и больше стала подпадать под влиянием иудейского законничества. И результат этого мы находим вот здесь, в 21 и 22 главах книги Деяния. Яков и пресвитеры Иерусалимской церкви предложили апостолу Павлу исполнить обряд очищения, чтобы посредством этого усмирить возмущенных иудеев. «Пусть, мол, узнает, что ты тоже продолжаешь исполнять закон». И Павел пошел на предложенный ему компромисс. Но вместо умиротворения страсти разгорелись еще жарче, и в результате начался мятеж иудеев против Павла, которого иерусалимские пресвитеры так сильно хотели избежать. Все это могло бы закончиться смертью Павла, если бы на помощь не подоспел римский сотник. И невольно возникает вопрос, где в это время была Иерусалимская церковь? Ее не видно и не слышно. Павел стоял в полном одиночестве перед разоренной толпой. С момента рождения церкви прошло 20 лет, и к этому времени ее влияние в Иерусалиме очень мало чувствовалось. В течение первых 10 лет церковь пережила сильное пробуждение, в Большая часть жителей Иерусалима уверовала. Однако трагедия заключалась в том, что церковь приросла к одному месту. Она не покидала пределы Иерусалима. С первых же дней появления церкви Христос велел ей идти и свидетельствовать о нем за пределами Иерусалима, Иудеи. Он велел своим последователям идти дальше, в Самарию, и еще дальше, и даже до края земли. И только посредством гонения первые верующие были оторваны от своего центра и были переселены в другие места. Сама же Иерусалимская церковь больше и больше начала терять свое влияние. Она носила название, будто она была жива, но в ней начался процесс омертвения. Церковь думала, что путем компромисса она усилит свое влияние. В ней входило все больше и больше не ревнителей Евангелия, а ревнителей закона иудейства. Правда, она могла похвалиться численностью, количеством членов. Послушайте, что сказали апостолу Павлу пресвитеры Иерусалимской церкви. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». И что же из этого, дорогие мои? Смогли ли они оказать хоть какое-то доброе влияние на эту озлобленную толпу? Нет. Во время мятежа апостол Павел был один, как перст. Ему грозила смерть. А где же в это время была церковь, спрашивается? Хотя бы один из пресвитеров показался и поддержал Павла, но ни одного из них не видно. Почему не слышно их голосов? Ни один из десятков тысяч уверовавших иудеев не сказал ни одного слова в защиту апостола Павла. На помощь Павлу пришел римский офицер. И вот какой урок мы можем извлечь из этого? Во-первых, тот, если мы что-либо добавляем к искупительной жертве Иисуса Христа, мы наносим величайший ущерб делу Божьему. Когда мы настаиваем, что для нашего спасения что-то должно быть сделано с нашей стороны, помимо искупления, совершенного Иисусом Христом на Голгофском кресте, этим мы заявляем, что Христос не исполнил всего того, что необходимо для нашего спасения. Именно так поступили эти уверовавшие иудеи. Они признавали, что Иисус Христос умер за них, но в то же время считали, что необходимо обрезание, соблюдение закона Моисеева и соблюдение обрядов, связанных с законом. Но вы можете возразить, что сегодня, мол, мы ничего подобного не делаем, ведь мы не под законом, мы не иудеи, мы свободны, мы веруем в спасение через Иисуса Христа. Если это действительно так, то это отлично, это хорошо, правильно. Но вы говорите, погодите, брат, а как понять водное крещение? Или омовение ног? Или говорение на иных языках? Соблюдение субботы? А как насчет причащения и так далее, и так далее? Друзья, если хоть одно из перечисленного или что-либо другое вы выставляете в качестве условия для получения спасения, этим вы говорите, что жертвы Иисуса Христа недостаточно. И на основании Слова Божьего я должен сказать, что всякий, кто так поступает, грешит против искупительной жертвы Иисуса Христа. Выставляя свои оговорки и постановления, вы говорите, что крови Иисуса Христа недостаточно, чтобы спасти грешника и омыть его грехи. Выходит, что Бог требует от нас каких-то дополнительных средств, а иначе Он не сможет нас спасти. «Христос послал меня, — говорит апостол Павел, — не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Да, крещение не предшествует вере в Иисуса Христа, а следует за ней. Никакая вода не в состоянии омыть ни одного греха. Евангельское крещение – это открытое, публичное свидетельство окружающему миру, что ты уже искуплен кровью Иисуса Христа, что ты спасен, и спасен только по благодати Божией через веру в Иисуса Христа. Слово Божие многократно напоминает, что спасение зависит не от нас, не от наших добрых дел, а что это Божий дар, чтобы никто не хвалился. О, как человек любит похвалиться тем или другим прицепом, который он тянет за собою. «Я исполняю правила и постановления моей церкви», — говорит он. «Мой друг, это излишняя тяжесть, которая отягощает тебя и тормозит, которая отвлекает тебя от креста Христова. Из-за нее ты слеп, ты не видишь огромнейшей нужды, нужды в евангелизации грешников». Такие верующие не столько ревнуют о спасении грешников, сколько о том, чтобы как можно больше душ присоединилось к их деноминации, не к вере в Иисуса Христа, а к их вере и к их обществу единоверцев. В 21 главе мы видим, что апостол Павел попал именно в эту ловушку. Вы скажете, неужели такие великие и ответственные мужи Божии способны пойти на подобный компромисс? Очевидно, могут. В своем послании к Галатам, например, апостол Павел упоминает о таком случае. Он рассказывает о том, как ему пришлось обличить апостола Петра в его лицемерии. Произошло это в языческом городе Антиохии, где обратилось множество язычников. И обычно Петр ел вместе с язычниками. Но как только в Антиохии появились иудеи из Иерусалимской церкви, Петр стал таиться и устраняться от общения с язычниками, опасаясь, что скажут о нем уверовавшие иудеи. И там же в своем послании Галатам апостол Павел пишет: «Вместе с ним, то есть Петром, лицемерили и прочие иудеи». И вот в связи с описанным эпизодом апостол Павел утверждает, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Господа Иисуса Христа. «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Веры в Иисуса Христа совершенно достаточно для того, чтобы человек полностью изменился и стал новым творением, имеющим победу над грехом. Чтобы произошла эта перемена, дорогие друзья, не нужно ни обрезания, ни закона Моисеева, ни крещения, ни обрядов, ничего другого, как пишет апостол Павел в своем послании Галатам, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Человек, уверовавший во Христа, оправдан им полностью, омыть его пречистой кровью и является новой тварью, то есть новым человеком, как написано: «Древнее прошло, теперь все новое». Дорогие мои, не отвергайте благодати Божией и способности Божией спасти грешника, спасти вас без какой-либо помощи с вашей стороны. Наша попытка помочь Богу только мешает и препятствует нашему спасению. Если человек спасается благодаря исполнению закона, добрыми делами, обрядами или чем-либо другим, то Христос напрасно умер. Это простая логика. Только посредством смерти Сына Своего Иисуса Христа, праведный, святой и справедливый, Бог мог принять грешника и примириться с ним, ибо нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы человеку спастись. Мой друг, если ты еще не принял Иисуса Христа, то прими его сейчас. Приди к нему такой, как ты есть, с пустыми руками. Ты никак не можешь усовершенствовать себя, чтобы стать более пригодным для спасения, чем ты есть сейчас. Твоя непригодность и является пропуском. Разве это не чудная вещь, дорогие друзья? Предположим, что твою жизнь можно спасти только посредством операции, то никакие старания с твоей стороны не помогут тебе. Наоборот, они только уменьшат твои шансы остаться в живых. Отдайся в руки врача, доверься ему. Тем паче, когда это не просто вопрос твоего физического выздоровления, а вопрос вечности, человек ничем не может помочь тебе. Поэтому никакие обряды, никакая церковь, никакая вода, какой бы она ни считалась святой, ни причащения, ни мощи, ни паломничества, никто и ничто, дорогие друзья, кроме Иисуса, не сможет омыть тебя и удалить твой грех. Иисус Христос есть путь и жизнь, и истина и жизнь. Он сказал: «Никто не приходит к Отцу», то есть Богу, «как только через меня». Как не любить, мои дорогие друзья, эту весть? Как не поделиться ею с погибающим миром? Слава и благодарение нашему Искупителю за неизреченный дар Его. Да, апостол Павел понял, что он поступил не по воле Божией, совершив Моисеев обряд очищения. Этот обряд противоречил всему тому, что он проповедовал и чему он учил. И чудный Господь, он дает Павлу новую возможность проповедовать о благой вести Божией. Римский офицер дает ему разрешение обратиться к народу с лестницы крепости, в которой его должны были поместить римляне. И апостол Павел воспользовался этой возможностью. Ведь именно об этом он и мечтал, когда решил заехать в Иерусалим. Его сердце болело за иудеев. Я желал бы сам быть отлученным от Христа, за братьев моих родных мне по плоти, говорит он. Так страстно желал Павел спасения своих соотечественников. Ради них он уступил настойчивости иерусалимских пресвитеров и согласился совершить обряд очищения в надежде, что он обретет доверие иудеев, и они послушаются его. Но, дорогие мои, какой бы ни была достойной цель, она не оправдывает средства. Этой манипуляции Павел не достиг желаемого. И тут Бог показал Павлу, что, доверив ему свое дело, он может совершить то, чего человек не способен даже и представить себе. Для осуществления своих целей Бог употребляет римского воина. Тот устроит удобную платформу и кафедру, предложит говорить с возвышенного места, с лестницы, ведущей крепости. И теперь по одному движению руки Павла разоренная толпа стихла, и воцарилось глубокое молчание. Да, когда человек пытается помочь Богу с помощью своих плотских манипуляций, в результате получается хаос. А когда Господу угодны пути человека, он, то есть Бог, и врагов его примиряет с ним, как сказано в книге притчи. Итак, платформа, кафедра, аудитория, полная тишина, все внимание, собравшийся сосредоточенно на говорящем. Это, мои дорогие друзья, соделал Бог. И первая часть 22 главы книги Деяния – это запись свидетельства апостола Павла. Начал Павел говорить на еврейском языке, а это значит, что он говорил на их родном диалекте, то есть на арамейском наречии, на понятном для них языке. Дальше обратите внимание, как апостол Павел обращается к своим слушателям. «Мужи, братья и отцы», — говорит он. Так он обращается к тем, которые час тому назад хотели растерзать его. С каким уважением, как вежливо и почтительно обращается Павел к присутствующим. Не чудный ли это пример для нас? Да, есть верующие, к сожалению, которые, увидев брата или сестру, с которыми они в чем-то не соглашаются, переходят даже на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи, или не подают руки и не приветствуют других, потому что считают себя лучше и святее, чем они. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. И после этого вступление следует свидетельство апостола Павла. Впервые мы слышим свидетельство Павла. Это не значит, что он впервые говорит его, нет. Но здесь Лука первый раз записал его так, как Павел сам сказал его. Итак, Павел говорит: «Выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Это не значит, что он намерен оправдываться за свой поступок, за то, что он пошел на компромисс и исполнил обряд очищения. Нет, он не себя хотел оправдать. Не было никакого смысла оправдываться перед людьми. Апостол Павел хотел рассказать своим соотечественникам, что с ним произошло, что совершил с ним Бог. Его оправданием было оправданием Божьего плана спасения, не через исполнение закона, а через веру в Господа Иисуса Христа. И в своем свидетельстве апостол Павел снова и снова указывает и подчеркивает на спасение по благодати, через веру, а также на то, что оно не зависит от добрых дел. Он подчеркивает, что только этот Божий метод спасения может произвести полную перемену в человеке, то есть не просто подзалатать его, а сделать его новым творением. Своим свидетельством апостол Павел хотел показать, что он, как и собравшиеся иудеи, ревновал о Боге, о его законе, но не был ни в состоянии, не способен был исполнить закон. Но на дороге, ведущей в Дамаск, произошло нечто невероятное. Произошло чудо из чудес. Там он встретился с Иисусом Христом, и его жизнь полностью изменилась. Он самым настоящим образом переродился и стал совершенно другим человеком. Он стал новым творением во Христе Иисусе. Древнее прошло, все стало новое. Произвел эту перемену в нем не религия, не закон, но воскресший Иисус Христос. С этого момента Павел был одержим этой чудной личностью. Все, что раньше для него было преимуществом ради Иисуса Христа, он почел сейчас все мусором. Таким было оправдание Павла перед этой толпой. Он снова и снова повторял, что никто и ничто не может спасти их, кроме Иисуса Христа. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, настроившие свои радиоприемники на эту волну, сегодня для вас звучит эта чудная весть спасения. Бог желает вашего спасения. Он не только желает, но Он силен, Он способен спасти каждого приходящего к Нему через Сына Своего Иисуса Христа. Если ты обратишься к Богу с именем Иисуса Христа на своих устах, Он не сможет не принять тебя. Бог верен своим обещаниям, и себя отречься Он не может. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Поэтому, как говорит Слово Божие, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послушайте, что говорит вам сам Бог. Познай Господа, потому что все, от малого до большого, познают Меня. Я буду милостив грехам и неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. И это сказал тот, который себя отречься не может. Призови имя Иисуса, и ты будешь спасен.